Анастасия Ларионова. «Нам счастье дано на двоих». Рассказ. Под зловещим воем юнкерсов. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Евгений Агранович, «Вечный огонь». Несколько недель пытались прорвать линию фронта, но безуспешно. В тот раз немцы их разгромили в пух и прах, но и речи не шло, чтобы отступать. Вот тогда-то в санитарный батальон, который был присоединен к их полку и двигался следом за ним с обозами, прибыли новенькие медсестры. Среди них две очень симпатичные девушки. Одна из них — голубоглазая, светловолосая Элиза Пахомова, просто миленькая, да и на вид ей только-только исполнилось 16. Как вообще попала на фронт, непонятно. Наверное, так же, как и многие девчонки ее лет, наивно считала так. Как же без меня на фронте? Без меня победа не приблизится. Гимнастерка из грубой ткани, ей широка в плечах и в груди. Маленькая, худенькая. Она выглядела совсем ребенком. На Лизе всегда мешковатые штаны, тоже велики, обхвачены на поясе широким грубым ремнем. На ногах сапоги. Зато вторая девушка, Лариса Нельская, медсестра, старший сержант санотряда. Лариса яркая, зеленоглазая брюнетка, ладная, с красивой высокой грудью и длинными ногами. Она часто надевала юбку, а на ноги, какая немыслимая роскошь, чулки. И где она только их умудрялась брать? Когда даже сменка нижнего белья не всегда у девушек есть. Все солдаты, от рядовых до офицерского состава, казалось, были тайно и явно влюблены в нее. Некоторые из них передавали ей записочки, вздыхали вослед, а кто пошустрее да побойчее, те и вовсе проходу Ларисе не давали. Но надо отдать должное девушке, Лариса никому симпатии не проявляла. Держалась строго и даже надменно. «Я сюда не любовь крутить приехала», — любила повторять Нельская. Командиром взвода, в котором воевал Иван Подольский, был Михаил Гришин. В бою отважный, а в обычной жизни скромный и робкий. Даже 18-летний Иван, по молодости лет еще не чуткий, замечал, что Гришин влюблен в Ларису Нельскую по-настоящему. Он не писал ей любовные записки фривольного содержания, не дарил полевых цветов, но каждый раз перед боем долго сидел при свете огарка и держал в дрожащих от волнения руках ее фотокарточку, непонятно, как им добытую. Злые языки поговаривали, что Гришин выменил на эту фотокарточку банку тушенки и пачку махорки у одной из Ларисиных подружек в медсанбате. И вот Гришин осмелился признаться в своих чувствах. Пришел к Ларисе, остальных девчат попросил выйти из палатки, дать несколько минут им поговорить. Девчата видели, как загорелись темно-зеленые глаза Ларисы, как командир Гришин потупил свой взгляд. О чем говорили эти двое, никто не знал, только разговор был коротким. Гришин вышел из палатки и стремительным шагом направился к лесу, никого и ничего по пути не видя перед собой. А на следующий день был бой. Командир Гришин шел прямо, не прогибаясь под пулями. Его ранило в голову осколком. Это ранение оказалось серьезным. Он умирал в бреду, в окровавленных бинтах, которыми была перевязана вся его голова. Метался беспокойно и звал: «Лариса, Лариса, Ларочка». Возле его постели дежурила санитарка Лиза. Она смачивала его губы водой, пыталась удержать раненого от резких движений, сжимая его руки своими тонкими детскими ручками. «Ты пришла. Я знал, что ты придешь. Лара, Ларочка, поцелуй меня», — вдруг потребовал раненый. И затуманенные его глаза на миг раскрылись, стали ясными, живым огнем хлестнули по бледному лицу санитарки. Лиза, ни разу не целованная, наклонилась и припала к потрескавшимся сухим губам бойца. И они, как и его взгляд,